Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Радиостанция «Эхо Вологды» предлагает вашему вниманию повтор программы «Право руля» от 20 декабря. Добрый день. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Эхо Вологды» представляет правозащитную программу для автомобилистов «Право руля». Сегодняшний эфир проведу я, Оксана Смышляева. Сегодня на ваши вопросы отвечает старший преподаватель кафедры автомобилей и автомобильных хозяйств ВГТУ, кандидат технических наук Олег Белков и правозащитник Сергей Кушеев. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Олег, тебе надо сократить это. Доктора, скорее, получи там на две буквы меньше говорить.
Мы стараемся, в этом направлении работаем.
Я напоминаю, телефон нашей студии 74 12 80. Уважаемые радиослушатели, звоните, задавайте свои вопросы. И вот предварительно нам звонили радиослушатели, оставляли вопросы. Хочу начать с одного из таких. Я приобрел автомобиль, полис ОСАГО на него без ограничений. Страхователь не я. Инспектор сказал, что полис недействительный. Прав ли инспектор? Сергей?
Инспектор, конечно, не прав. Я скажу более того. Допустим, если приобретается автомобиль и полис, были случаи, когда полис еще действующий на автомобиль, там вплоть до смены, если и меняются регистрационные знаки, но полис без ограничений, то не обязательно выписывать новый полис. Этот вполне действующий, он на это транспортное средство. Поэтому независимо, кто страхователь транспортного средства, бабушка моя, дедушка, это если полис без ограничений, им могут управлять хоть кто. Я, допустим, Олега могу застраховать автомобиль. Он рад будет, потому что не сам будет платить, а я буду страхователем. Он может спокойно ездить, если полис без ограничений, он может спокойно ездить на этом автомобиле без проблем. Поэтому инспектор не прав. Если просить у инспектора в таком случае выписать протокол, я думаю, более грамотные инспектора в административной практике, если, конечно, такие найдутся, разберутся в этом и не выпишут вам постановление о штрафе в таком случае. Поэтому просить писать протокол, протоколе. Еще один момент надо знать, что не просто попросить написать протокол, потому что обычно инспектор пишет протокол и постановление. То есть сразу штраф. Никуда вас не вызывают. И буквально сегодня перед передачей ко мне подошел один водитель и говорит, мне судебных приставов штраф за пешехода. Я же в протоколе написал, что я не согласен. Меня в прошлый раз куда-то вызывали. Я поставил документы, было выписано постановление. Я говорю, у тебя постановление выписано, штраф, куда тебя вызовут-то? Все, либо обжалуй постановление, либо плати штраф. То есть срок обжалования уже истек у него, и судебные приставы вполне законно взыскивают с него штраф. В таком случае, если важно понимать, протокол, он не обязывает вас заплатить штраф, он лишь фиксирует и дальнейшее разбирательство. Разбирательство может быть на месте инспектором. Посмотрел объяснение, нет, вы виноваты, и имеет право вынести на месте. Либо постановление уже о штрафе, которое либо надо обжаловать, либо заплатить. Если только протокол выписывается, то будет комиссия, и на комиссии будут разбираться. Поэтому, чтобы сразу на месте инспектор не выписал штраф, я в протоколе рекомендую писать ходатайство о направлении по месту жительства, так как хочу привлечь защитника. Статья 47, 49 Конституции говорит о том, что вы имеете право на защитника, на рассмотрение по судности, к которому относится это дело, ну, подведомственности в данном случае. Поэтому это для того, чтобы отложить рассмотрение дела, да, подготовиться к нему, почитать правила дорожного движения лишний раз и уже подготовленным прийти на комиссию. Поэтому такие рекомендации.
Спасибо. Я думаю, ответ более чем исчерпывающий. Телефон студии 74 12 80. Звоните, задавайте свои вопросы. Еще один вопрос такой. Я приобрел автомобиль, когда покупал, заключил договор ОСАГО. Но государственные регистрационные знаки не получил, поэтому в полис номера не вписаны. Инспектор сказал, что такой полис недействителен. Прав ли он?
Ну, опять инспектор не прав. Вот, поскольку в полисе ОСАГО имеется ВИН-номер. Вот если ВИН-номер автомобиля совпадает с ВИН-номером, который записан в полисе ОСАГО, то есть можно по каким-то другим признакам, не только номер, государственный регистрационный знак, определить, что это именно этот автомобиль, именно ему относится, то даже после регистрации понятно, что надо в полис внести изменения. Но если владелец транспортного средства, либо лицо, управляющее им, не внес таких изменений, это не значит, что полис недействителен. Поскольку полис выдан на этот автомобиль, ВИН-номер указан, поэтому, опять-таки, ну вот я, по крайней мере, не знаю ни одного случая, когда выписали протокол в таком, вот в такой ситуации. То есть не надо спорить, с инспектором споря бесполезно, только трата времени. Выписывайте протокол, будем как бы разбираться в другом месте. Более грамотно с сотрудниками.
Спасибо. Я принимаю первый телефонный звонок. Алло.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Сергей. У меня такой вопрос. Вот, значит, автомобиль зарегистрирован на меня. Но по доверенности, ну, ездил у меня брат на автомобиле. И мне по почте пришел штраф с камеры видеонаблюдения за превышение скорости. Вот, значит, я могу предоставить документы, что я в это время не мог управлять транспортным средством и находился в больнице, лежал в больнице. Вот. А в суде, в свою очередь, у меня тогда спрашивают, а кто управлял транспортным средством, а по Конституции, согласно Конституции Российской Федерации, я имею право не свидетельствовать против своих родственников. И как тогда быть?
Ну, суд не может вас обязать свидетельствовать против своих родственников. Тем не менее, я рекомендую. Вот у нас был случай, точно такая же ситуация, когда суд, даже есть диктофонная запись, когда суд сказал, ну, вы расскажите, где, вы можете не свидетельствовать, но вы же можете рассказать суду. Вот, то есть вынуждал, как бы, скажем так, нарушить эту 51-ю статью Конституции. Вот. И в своем решении не в нашу пользу, поскольку, то есть суд расценил, когда водитель воспользовался 51-й статьей Конституции, суд прямо в постановлении написал о том, что владелец транспортного средства воспользовался 51-й статьей Конституции для того, чтобы просто уйти от ответственности. И вот такое, к сожалению, такое в судах у нас очень часто. Бороться с этим я не знаю как, но, по крайней мере, нельзя быть привлечен к ответственности, если вы действительно лежали в больнице. Но я рекомендую, я плохо рекомендовать, там, как Павлик Морозов на свою папу, да, там настучал, это нехорошо, наверное. Вот. Но тем не менее, для того, чтобы ваш брат не понес ответственности, можно, скажем так, сдать его по истечении 2 месяцев. То есть его уже не привлекут к ответственности. То есть через 2 месяца рассказываем, кто был за рулем, и он не несет ответственность. И вы не несете ответственность, потому что вы не нарушали физически. Но нарушать это нехорошо, конечно. Вот. Вообще, к системам автоматической фиксации есть много вопросов, вот, в том числе и...
Даже скорой помощи умудряются штрафовать таким образом.
Ну, у меня комментариев к этому вообще нету, я вообще не понимаю. У меня знакомый работает в скорой помощи, он рассказывал, что скорая помощь везла с ожогами 2, вот, и... А он обгонял с мигалками, но не включил звуковую. Его, ну, если скорая помощь с мигалками едет, не просто так же, правильно? Вот. Его остановил сотрудник полиции, я тебя лишу, через сплошную обгонял, потому что с тяжелыми ожогами были.
В машине вот. 2 пациента,
да,
при этом.
Да, причем там, пожалуйста, пиши, вот, отвечать за их жизнь будешь сам. Открывают машину, там, ну, не очень неприятно. Представьте, люди все обожжены. Вот. Только после этого инспектор, ну, это я не знаю, это вот кем надо быть, чтобы вот так относиться, да. Вот, не дай бог, со всеми, все, как говорится, не застрахованы мы. И не дай бог с вами что-то случится, да, с тем же сотрудником. Потом скорая вот из-за такого же сотрудника, который остановил, задержал, не успеет на помощь.
Но формально он прав, да, получается? Опять же.
Ну, Формально он прав, да. Но надо просто нарушать правила дорожного движения, ведь, понимаете, в правилах как написано? Нарушать правила дорожного движения скорая может...
Отступать от требований правил.
Да.
Отступать.
Да.
Не нарушать, а отступать.
Ну, это как перефразировать, но смысл действия одно. Вот. Может с включенными только проблесковыми маячками. Звуковую сигнализацию он должен включить, сирену, должен включить, чтобы ему предоставить преимущество в движении. Тут он не включил звуковую сигнализацию, потому что он просто отступил от пункта правил, преимущество ему никто не должен предоставлять был. Вот. Но инспектор в этом не разобрался, остановил там и так далее. Поэтому вообще в системе фиксации, вот мы проводили эксперимент сейчас в стадии обжалования, то есть пришел на Део Метис, девочка знает, что там стоит камера, фиксирует скорость, значит она в принципе не нарушает. И пришел ей превышение скорости там 112 км в час, по-моему, там 1500. Вот. Она говорит, я помню, я проезжала там, я не нарушала, зачем, я знаю, что тут камера. Вот. Начали разбираться. После опроса, значит, оказалось, что тебя никто не обгонял в этом месте. Ну, может, обгонял там. Мы провели эксперимент. Признаюсь, нарушили правила дорожного движения, превысили где-то около 30 км в час. Именно для того, чтобы провести эксперимент, все фиксировалось на видео, там несколько камер стационарных было, видеокамеры заснимали в машинах обоих. И вот она ехала, ее обгонял, мы специально зафиксировали, что она едет 60 км в час, ее обгоняет второй, значит, наш товарищ со скоростью, соответственно, выше 60 км в час. И ей приходит штраф. Ей приходит штраф как раз в это время. Сейчас это в стадии разбирательства, обжалования. То есть вот система видеофиксации, она несовершенна, она дает сбои. Но сотрудники говорят, что в большинстве это случаев она правильно говорит. Ну, извините, должно не в большинстве случаев, а должно все. То есть система должна работать 100%. Если система не работает 100%, она... А система не работает 100% еще не только потому, что нельзя, вот такие случаи бывают, да, и, наверное, все помнят случаи, когда там на девятке зафиксировано 190 км в час или 200, там, с чем-то, 250 км в час, система видеофиксации, штраф пришел, вот. И несовершенно в том случае система видеофиксации, поскольку юридические лица не могут быть привлечены к ответственности за превышение скорости. Фирма не может быть. Водитель, который нанят, у которого едет на служебном автомобиле, он превысит, ему ничего не будет. Где неотвратимость.
Угу. Следующий телефонный звонок на номер 741280. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Егор, я водитель постоянно.
Ага, очень приятный, Егор.
Вот хотел бы прокомментировать насчет скорой. Но тут, скажем, может быть, водитель скорой отступил от правил, да, не включил там, как сказано у нас в правилах, полностью, значит, звуковой сигнал или еще, но проблесковый, то есть частично нарушил. Вот, просто инспектор, вы говорите, кем надо быть, это быстрее всего с области, молодой человек, который работает там, может быть, год или меньше того, у которого просто с соображением довольно-таки не все в порядке. Частенько такие инспектора бывают. Вот, это первое. Второе. Относительно того, что собственник, вот вы ранее говорили, что брат там, не брат, но у нас же по законам собственник должен отвечать транспортное средство. И потому был он там. Давайте я подскажу, а потом уже вы уже скажете. Я думаю так, что собственник транспортного средства, насколько я знаю, должен был отвечать. Он в больнице лежал. Вот. Затем касаемо этих систем, которые вы говорите, наблюдения. Этим не то, что автоматика ошибается, этим пользуются у нас инспектора для выбивания денег на дорогах, допустим, в Ярославской области. Радар, они знают, что машина идет, если машина обгоняет, и сзади слева, допустим, они стоят справа, и машина медленная, да, у трактора может показать 120, это все знают, это все отлично известно и пользуется. И насчет еще хотел бы протокола. Вот здесь я хотел бы не прокомментировать, а спросить вас. Инспектор, вы говорите, должен описывать протокол и постановление. Но, допустим, я, хотя и более-менее разбираюсь в законах, я этого тонкости не знал. мне кажется, что если инспектор выписал что-то и не выписал другого, человек не обязан всего знать, он не юрист. Мне кажется, что у нас презумпция невиновности, и в этом случае можно оспорить и сказать, что инспектор не сказал это человеку заведомо, значит, заблуждение ввел. Поэтому, мне кажется, можно в любом случае оспорить, выписал он там, не выписал там, что надо, что он не поставил человека в известность. Вот и все.
Спасибо, Егор.
Я могу сказать по поводу нарушения, вот кто отвечать должен собственник. Я согласен с тем, что вне зависимости, ну, твое транспортное средство ты должен отвечать. И по гражданскому, например, кодексу, независимо от вины, отвечает в случае причинения вреда источника повышенной опасности, отвечает собственное транспортное средство. Но чем опасна вот такая ответственность? В принципе, я собственное транспортное средство я не нарушал. И почему я буду, почему в моей карточке будут нарушения на мне быть? Я согласен заплатить. Но почему оно на мне будет? Пусть оно будет на, там, на брате, свате там, и так далее, на друге, на ком, кто машина. А чем опасно? Такие нарушения зафиксированы, на, допустим, я не нарушал, оно на мне зафиксировано. Вот у нас был случай. Водитель имеет 4 нарушения в карточке в личную. Все предупреждение. Превышение скорости, предупреждение. Ему говорят, а в двух случаях, нет, не 4, 6. В двух случаях инспектор просто его остановил, говорит, мне не хватает, давай я тебе предупреждение выпишу, тебе же ничего не надо платить. Предупреждение выпишу, ерунда. И все, как бы, все довольны. У меня галочка поставлена, у тебя как бы и как штрафа видите, не надо платить. Ему, да. Вот он, да ладно, выписывай. И еще таких у него предупреждений всего 6 было. И когда ему надо было, он ехал на дачу, печку там или что-то не выключил, электроприбор, чтобы не сгорел дом, он торопился и превысил на скорость больше 60 км в час. Значит, его остановили, выписали протокол и в суд. Мы в суд приходим, мы говорим, что мы, да, виноваты, готовы заплатить, не надо лишать, штраф нам дайте 2500, мы больше таких делать не будем. Угу. Вот просто обстоятельства такие, ну, да, виновные, дайте нам штраф. Судья смотрит, говорит, слушайте, вас 6 раз предупреждали, что нельзя превышать скорость, а вы все равно не понимаете. Поэтому не 2500, а пешком походите 3 месяца. Вот. Вот в чем опасность. А не дай бог уголовное дело. И нарушение правил дорожного движения, сейчас у нас и содержание дорог, и ужасная организация дорожного движения, виноват. Готов заплатить, там, чтобы не тяжкий вред здоровью. Как вот? Судья будет смотреть, ага, да ты злостный нарушитель. Хотя фактически человек не нарушал. Угу. Она, вот документ. Извините, а почему не обжаловали, если вы говорите, что вот в чем опасность? И судья будет смотреть на всю картину, да, на все 20 нарушений, а нарушал брат за вас, да? А вы будете нести ответственность. И ответственность большую, потому что судья посмотрит, что это усугубляет вину вашу, да? А так бы не было ни одного, и все, судья посмотрел, ну ладно, там, снисхождение вам, пожалуйста.
Сергей, поэтому... и какой выход тогда из этой ситуации?
Обжаловать, как минимум обжаловать.
А как вот на Западе с этой ситуацией вопрос решается? Вы вот, я знаю, что очень много
на Западе
путешествуете там и так далее.
Вот когда меня остановили за превышение скорости, я рассказывал эту историю, меня остановили за превышение скорости, там четко видно было мое лицо. Все, я несу ответственность, водитель несет ответственность. То есть, если не сам водитель, не сам собственник, то выясняется, кто был за рулем, потому что фотографии видно. В Германии четко видно лицо. Без лица, нету лица, и даже был интересный случай, когда на праворульной машине, вот за место водителя с левой стороны, поставлена была игрушка. И сфотографировали, там вот не могли опознать, и поэтому владелец не заплатил.
То есть не привлекли его к ответственности?
Не привлекли к ответственности, да, потому что машина праворульная, там сам.
Вторая такой. Часть вопроса Егора по протоколам и постановлениям.
Протокол,
что вы можете,
смотрите,
про это сказать?
Протокол вообще. Нет. Постановление выписывается без составления протокола. Выписывается в двух случаях. Если водитель согласен с правонарушением, и он не оспаривает размер санкции, то есть, допустим, штраф 300 рублей, ну ладно, хорошо, согласен, то в таком случае выписывается постановление без составления протокола. Во всех остальных случаях, если, допустим, я согласен с правонарушением, а не согласен с размером санкции, ну, считаю, что мне не 300 рублей, а 125. Да? Вот 125 инспектор выпишешь, я согласен. Если 300, не согласен. В таком случае должен составляться протокол. Вот. И все равно, вы когда получаете на руки документы, их же надо читать, там написано, могут составить только протокол, могут составить протоколы постановления, могут составить только постановление. Да? То есть вы получили документ, у вас целых 10 дней, если это постановление, а штраф, где написано, заплатить штраф 1000 рублей, 100 рублей, вы имеете совершенно верно право обжаловать. И, допустим, и много таких случаев, когда инспектор выписывает без составления протокола. То есть негде написать объяснение, обстоятельства. А как потом объяснить? Какие прихи обстоятельств это было нарушение. Поэтому надо фиксировать все на диктофон, и постановление в таком случае подлежит отмене, потому что не составляется протокол, потому что нарушен порядок. Но обжаловать, это опять-таки срок обжалования у нас 10 дней, никто не мешает прочитать документы, ведь мало кто читает.
То есть здесь неуместна фраза, что сотрудник ГИБДД ввел в заблуждение.
Нет, сотрудник ГИБДД вводит в заблуждение. Вводит в заблуждение чем? Тем, что он не составляет протокол. Или составляет и протокол, и постановление сразу. То есть вообще надо разбирать конкретный случай, что сотрудник сказал, какая ситуация, но очень часто сотрудники не составляют протокол, потому что им тяжело писать протокол.
Угу.
Вот, поэтому...
Следующий телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Никита, и у меня вот такой вопрос. Очень часто, ну нередко в наш город приезжают какие-нибудь высокие чиновники, и вот по улицам Ленина, на площади Революции, по улице Лермонтова выставляются знаки «Остановка запрещена». Знаки выставляются со всеми нарушениями, которые только могут быть. Но там ходят инспекторы, и даже если машина с ночи стояла, они ее эвакуируют и просто увозят на штрафстоянку. И у меня такой вопрос, как доказать свою правоту в данном случае, и можно ли что-нибудь сделать с таким инспектором, как его вывести на чистую воду, на суд, и как-нибудь наказать за то, что он совершает такие действия неправомерные.
Спасибо, Никита, за ваш вопрос.
Ну, во-первых, надо фиксировать, когда вы машину поставили туда, на это место. Вот. А потом у нас эвакуация предусмотрена, если мешает она проезду. То есть невозможен проезд. Но вот нам пока не удавалось доказать в суде, что машина не... Инспектора говорят, что она мешала, знак стоит, значит мешает. Я говорю, так, то есть нам не удалось доказать. Сейчас, вот со следующего года у нас будет опять платная штрафстоянка, сейчас бесплатно это. Правда, деньги берутся, но через суд с ИП «Владыка» их взыскивают уже не один автоводитель, даже нарушивший правила дорожного движения, не один уже взыскал через суд. Вот. И в этом случае надо фиксировать, когда. То есть надо делать запрос, когда знаки в данном случае, в данном месте установлены, да, фотографировать эти знаки с нарушением ГОСТа, не с нарушением ГОСТа они стоят. Понимаете, ГОСТ, и жаловаться в суд, жаловаться на этого инспектора, скорее всего, ему дали указания также. Вообще удобно, вот переносной знак, остановка стоянка запрещена, удобно использовать. То есть принес, хочешь там, скажем так, палок насобирать, да? Ставишь знак, эвакуируешь машину. Вот и все. Чего придумывать?
Здесь речь идет, Сергей, о спецмероприятиях специализированных. То есть, когда перекрываются целые улицы.
Ну, я был, да. Когда,
районы, так скажем.
Когда у нас новый исполняющий обязанности губернатора, мой бывший мэр, или сейчас действующий еще мэр Череповца приехал, да, вся Ленинградская была там на ручном регулировании. Ну, это хамство. Это со стороны чиновников, это хамство. Это люди, которые служат, должны служить гражданам, да, они, в принципе, больше ничего не поставлены. И они вот так хамовито себя, кстати, новый губернатор, исполняющий обязанности губернатора, он, есть фотография, в сентябре он водителю своему сказал объехать по встречке, еще девушку не задавил. А результат какой? Результат мы видим. Предыдущий губернатор, там 8, по-моему, ДТП у него было, да? И у мэра Череповца, по-моему, в ноябре или в октябре было ДТП, где он рассек бровь на своем личном автомобиле. Человек привык ехать с мигалкой, и он садится на свой автомобиль, у него мигалки нет уже. Но у него такие же привычки. Это, к сожалению, в 2008 году количество ДТП вот, с участием сотрудников полиции, угу. то есть, которые ездят на служебных машинах, но ДТП на личных угу. автомобилях, 6 тысяч по стране. 6 тысяч это с пострадавшими, это только с пострадавшими и с погибшими. То есть угу. сотрудник едет сегодня он с мигалкой, а завтра он садится на СВ, и он также нарушает, потому что он привык это делать. Это хамство.
Давайте послушаем еще одного радиослушателя. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Анатолий.
Слушаю вас, Анатолий.
Сергей гостя-то зовут, да?
Да.
Сергей, да?
Да, Сергей, вот действительно очень приятно, что делаете такие передачи в плане гражданского просвещения. Полезная программа. Я вот сидел, задумывался, когда вы размышляете о некоторых возможных обходах законодательства. Здесь, мне кажется, сомнительное место, которое, может быть, не следует так активно разъяснять, потому что это разъяснение в пропаганду превращается. Однако вопрос у меня связан совсем не с этим. Вы критикуете существующее положение дел, разбираете конкретные частные случаи. Это любопытно. Но мы, наверное, с вами сойдемся на том, что европейский опыт в действующих современных российских реалиях пока не применим. Исходя из этого вопрос, а есть какие-то системные методы перелома вот этой действующей модели регулирования правил дорожного движения? Спасибо.
Спасибо, Анатолий, за ваш звонок.
Олег, по методам, я просто как бы со своей точки зрения, не с точки зрения там каких-то нормативных, да, а вот я считаю, что вот как в том анекдоте, да, когда уборщица стоит на вот чтобы вот вопрос, да, фактически, что надо сделать, чтобы поменять вот существующую ситуацию, да, то есть с безопасностью дорожного движения и так далее. Сейчас у нас полицию, полицию переименовали, сказали, что лучше будет. Весь анекдот. Уборщица стоит, значит, в офисе, и в офисе везде все двигают там мебель и все такое. И она говорит: вы что, переезжаете? Нет, говорит, мы мебель по фэншую ставим. Сейчас название изменим, мебель по фэншую поставим. У нас прибыли просто упали. Вот мы сейчас по фэншую поставим, по фэншую название, и у нас прибыли возрастут. Он говорит: мелкие, я тут работаю давно, до вас тут публичный дом был. Так вот, когда у них прибыль падала, они работец меняли. Они по фэншую ставили. Вот так же тут надо менять вот это руководство вот, людей, которые работают. Вот у нас прошла реформа, уволили там, как сказали, что безграмотных сотрудников. Вот мы во второй части программы как раз становимся на том, что и руководство безграмотно. Давайте посмотрим, кто руководство. Никого не изменил. Никто не ушел со своих постов. Все остались. Так, что поменялось? Теперь слово Олегу.
Что у вас есть добавить?
Я согласен с нашим радиослушателем, что надо менять системно данную ситуацию, но не согласен с ним в плане использования западного опыта. Почему мы не можем использовать западные разработки в сфере обеспечения безопасности дорожного движения? То же самое касается видеокамер. Вот Сергей сказал, что камера должна быть такая, чтобы фиксировала лицо человека, который сидит за рулем, и тогда вопросы все отпадают автоматически. Почему нельзя закупить такие камеры, если мы сами их не можем производить, допустим, или наладить их производство у нас в Российской Федерации? То есть существует еще огромное количество разработок на Западе. Они ушли в плане обеспечения безопасности далеко вперед от нас. И я думаю, не надо здесь изобретать велосипед, активно использовать западный опыт в этой сфере и как можно активнее. Что касается системного подхода, значит, в реформировании всего вот этого пласта проблем, которые существуют у организации движения, то здесь мы неоднократно в наших передачах с Сергеем обсуждали различные направления деятельности. Это и значит, организация движения, это и правовые вопросы, и значит, детский дорожно-транспортный травматизм и так далее. То есть здесь очень много направлений деятельности, в которых еще нам предстоит наладить, так скажем, связи, наладить обмен опытом и так далее. Но эта работа ведется, и со своей стороны хочу сказать, что ведется она, может быть, не так как нам хотелось бы, то есть более интенсивно мы должны этим заниматься и привлекать как раз ученых и специалистов, потому что изменить что-то в законодательстве,
конечно... Мы приходим к тому, что надо менять...
систему в целом.
Людей.
И людей,
которые там работают. Потому что у нас передача была Сокин, да, начальник там городского департамента городского хозяйства. Пообещал, остановка, кстати, там часто была перенесена? Ларек вот перенесен?
Это на улице Конева?
Ну, там у Элмы.
А, и у Элмы, и у Конева пока ничего не изменилось.
Вот. Прошло 4 недели. То есть, вот мы видим, да, что в принципе подсказываем власти, да, о том, что вот есть такие такие недочеты. Но 4 недели прошло, я не
знаю. Реакции нет.
Реакции нет.
Вы слушаете повтор программы «Право руля» от 20 декабря. Эхо Москвы. Мы с вами. Продолжаем программу «Право руля». Сегодня веду эфир я, Оксана Смышляева, а на вопросы радиослушателей отвечает старший преподаватель кафедры автомобилей и автомобильного хозяйства ВГТУ, кандидат технических наук Олег Белков и правозащитник Сергей Кушеев. Возвращаемся к нашему разговору. Сергей, скажите, пожалуйста, вот как пропускать пешеходов и что значит вот само понятие «пропустить»?
Мы уже говорили в передаче, да, вот, Олег, правила дорожного движения, то есть основной вопрос, если пешеход переходит в проезжую часть и водитель не создал ему помехи, является это нарушением или нет? То есть... с точки зрения безопасности дорожного движения. Вот водитель едет с левой стороны, там через 3, 5, 10 полос начинает, вступил пешеход на проезжую часть. Вот сотрудники где-то говорят, вступил на проезжую часть, все, должен водитель остановиться, независимо сколько до пешеходов, 10 полос, 20, там 25. У нас максимально, по-моему, 4 полосы, да? Что-то я загнул немножко.
В Бологде?
Да. Ну, тем не менее, ну 4, хорошо, 3 полосы для пешехода. Вот он вступил на проезжую часть. С точки зрения безопасности должен водитель остановиться? Вот ты как эксперт по безопасности, как специалист в области безопасности дорожного движения, должен вообще останавливаться надо для того, чтобы обеспечить безопасность?
Ну, начнем с того, что действительно произошли изменения в правилах дорожного движения, и пункт правил проезд нерегулируемых пешеходных переходов был существенно изменен. И в частности, там было сказано, что значит, если пешеход вступил на проезжую часть,
по правилам,
на
нерегулируемом пешеходном переходе, то по безопасности.
Значит, водитель обязан его пропустить. Так написано в правилах дорожного движения. Да? Все мы это изучили, и не раз на нашей передаче это все прозвучало. Теперь, как происходит на самом деле? Инспектор смотрит этот пункт правил, видит, что пешеход вступил, как вы говорите, на проезжую часть, допустим, с левой стороны, водитель едет с правой, и четко фиксирует нарушение и останавливает водителя и предъявляет ему этот пункт правил. Да? Формально инспектор прав. То есть, если мы посмотрим в ПДД, да, значит, там так написано. Но если мы возьмем безопасность движения, как вы говорите, с точки зрения именно... создал помеху пешеход водителю, будет ли здесь аварийная ситуация и так далее. Конечно же, если мы имеем проезжую часть с большим количеством полос движения, то если пешеход начинает движение с противоположной полосы, с стороны проезжей части, а водитель двигается с другой, соответственно, то здесь, конечно, никакой опасности не возникает. И, конечно, инспектор здесь, я думаю, должен грамотно и логически четко рассуждать, за что привлекается водитель и зачем его привлекать, если он, соответственно, никакой помехи не создает.
А вот скажи, пожалуйста, вот две ситуации. Я проехал, допустим, не пропустил пешехода, да? Ну, то есть, когда он вступил, там три полосы до меня еще, я ему не создал помехи. Я проехал, не пропустил пешехода. За мной там еще две машины проехали, пока там третья, допустим, пропустила, потому что он уже подошел. То есть, тем самым не создалось вот пробки, не создалось препятствий во время движения. Если же, как говорят сотрудники полиции, вступил пешеход там через три полосы, я должен остановиться, да, соответственно, создается помехи, то есть пропускная способность меньше, а я у тебя книжечку видел умную, там написано обстоятельства, способствующие ДТП. И вот одно из это именно пробки способствуют. То есть, фактически, выполняя правила дорожного движения, да, по мнению сотрудников полиции, опять-таки, наоборот, если вот в этой описанной ситуации, наоборот, создаются угрозы безопасности. Правильно? Мы позвонили начальнику административной практики.
Можно секундочку? Я вот к чему задала этот вопрос? То, что наш радиослушатель воспользовался вашим советом, проехал, значит, не пропустив пешехода, и на что сотрудник ГИБДД ему сказал, что нарушение есть, а всякие левые передачи не слушайте. Там Кушеев сам ничего не знает, только пиарится. И выписал штраф водителю. Вот теперь в продолжение...
Я могу сказать, что вот этот водитель. Вообще, мой телефон опубликован на многих сайтах. Можно его сейчас записать. 8-921-715-8001. 8-921-715-8001. Найти его можно в интернете. В таких ситуациях лучше звонить мне. Я скажу, как действовать, как дальше обжаловать. Я позвонил начальнику административной практики Зайцеву Сергею Леонидовичу. Он мне сказал, что если пешеход вступил, как и сотрудники, на проезжую часть, независимость 5-10 полос, 20... Значит, есть нарушение. Но это говорит не простой сотрудник полиции, а один из руководителей. Вот я почему анекдот рассказывал. У меня есть очень интересное письмо. Один из форумчан форума праворуля.ком, это письмо можно найти там, в департамент обеспечения безопасности дорожного движения написал письмо для того, чтобы... Потому что правило дорожного движения сейчас стало пропустить, а раньше уступить дорогу пешеходу. И уступить дорогу в пункте 1.2 есть, расшифровывается, что такое уступить дорогу. И он говорит, раньше было уступить дорогу, сейчас пропустить. Вот, разъясните, что такое пропустить. И вот департамент обеспечения безопасности дорожного движения. При департаменте есть на Мясницкой 3. Целый институт научно-исследовательский, вот, ФГУ, НИЦ, БДД, МВД России. Вот. И он написал письмо. Так в письме написано, дополнительное толкование слова «пропустить» не требуется, поскольку оно имеет общеупотребительное значение. Толковый словарь Ожегова дает несколько его толкований в зависимости от прикладного значения, одно из которых – дать дорогу кому-нибудь, чему-нибудь, разрешить пройти, проехать куда-нибудь. Правилами дорожного движения установлен общий принцип, заключающийся в приоритете пешеходов и велосипедистов по отношению к транспортным средствам. При этом правило, предписывая водителю транспортного средства предоставлять пешеходу преимущество движения, не обязывает его выполнять эти действия исключительно путем остановки транспортного средства. Если при движении транспортного средства не будет создано помех пешеходу, он не изменит направление и скорость движения, то есть именно термин «уступить дорогу», да? Смотрите определение термина «уступить дорогу», то есть надо смотреть определение термина «уступить дорогу», не создавая помех, то водитель может продолжать движение, соблюдая необходимые меры предосторожности. То есть, если не создали помех, это институт пишет, о чем мы постоянно говорим, в новой редакции, пишут специалисты института, в новой редакции пункта 14.1 правил, вступившего в силу 20 ноября, водителю дается более четкие указания, как должен поступить при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу, снизить скорость или остановиться. И когда он это должен сделать? При наличии пешеходов, переходящих в проезжую часть или вступивших на нее для осуществления перехода. То есть пешеходы не обязательно должны вступить на проезжую часть. Они могут начинать переходить и по тротуару, правильно? И мы опять возвращаемся к тому, что... То есть вот в этой части было более точно. Возвращаемся, что такое пропустить. Пропустить – это уступить дорогу, не создавая помех. То есть если пешеход не снизил направление движения или скорость, то правила не нарушены. И даже руководство... И дальше пишут, степень снижения скорости вплоть до полной остановки определяется водителем самостоятельно, исходя из конкретной дорожной ситуации с учетом необходимости обеспечения безопасности пешеходов. Вот пешеход не изменил направление скорости, все, нарушения нету. Это письмо вот не мной придумано, да, специалисты самого главного ГИБДД. Да.
Ну вот о чем я и говорил, что сотрудник ГИБДД, он на месте должен определять, фиксировать данное нарушение или нет. То есть действительно оно является угрозой для жизни и здоровья граждан или нет. Ведь именно вот послушайте, сотрудник ГИБДД называется инспектором. он именно инспектирует, он сам принимает решение на дороге, значит, выносить данному водителю какие-то санкции, предъявлять ему или нет, да? То есть вот слово «инспектор», оно говорит о том, что он наделен большими полномочиями и должен в процессе каждой конкретной ситуации, как и сказано здесь в данном письме, принимать решение в пользу пешехода или в пользу водителя. То есть если водитель действительно не создал никакой опасности для движения пешеходу, то есть зачем его привлекать? Вот возьмите, у нас эта ситуация происходит каждый день на улице Мира, рядом с кафе «Макдак», да?
В итоге,
то есть там настолько большая проезжая часть, то если мы будем пропускать пешеходов, вступивших с противоположной стороны, то мы будем стоять здесь круглосуточно.
Это сотрудники Вологодского ГИБДД сами выдумали. А то, что вступил там на противоположной полосе, выдумщики.
Ну, в общем, такой штраф можно оспорить, да?
Конечно.
Угу. Давайте послушаем следующего радиослушателя. Алло. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Как вас зовут?
Я еще вас до перерыва услышал. Обсуждали про временные знаки и, в частности, про временные знаки «Остановка запрещена». Значит, по поводу временных знаков, что хочу сказать, что у нас все временные знаки, абсолютно все, которые имеются в городе Вологде, не соответствуют ГОСТу на установку дорожных знаков. То есть нужно этот вопрос как-то более масштабно, так скажем, решать и не бедных водителей отправлять по судам таскаться по поводу каждого знака, каждой эвакуации автомобиля, а решать вопрос, там они банально не соответствуют по высоте. По ГОСТу Р-52-289 2004 года дорожный знак в городе, высота установки должна быть от 2 до 4 метров от дорожного полотна. У нас все знаки стоят временные. Их на землю там опирают на что-то, на какой-нибудь конус, на автомобили ДПС.
На ведро
я лично видел. То есть они все не соответствуют ГОСТу. И нужно как-то этот вопрос решать. Либо ГОСТ пересматривать, либо знаки какие-то вводить. Но нормальные знаки, чтобы были. А так получается, что на самом деле приехали, поставили знак, вызвали эвакуатор, эвакуировали автомобиль мой. И я потом месяц, там два, по судам ходи, доказывай, сфотографировал, не сфотографировал, как стоял автомобиль, как стоял знак, нету под рукой фотоаппарата. И вот такие вопросы, то есть надо как-то не через суды эти вопросы решать, а чтобы само руководство ГИБДД нашего при установке знаков учитывало эти моменты. А у нас всегда, как получается, знак поставили, автомобиль эвакуировали.
Понятно.
Сотрудники ГИБДД безнаказанные остаются, потому что они, по сути дела, сами устанавливают знак, который не соответствует ГОСТу. И сами, благодаря ему, занимаются своей деятельностью, там, эвакуацией и так далее.
Спасибо. Сергей, у вас все?
Ну, в принципе, да.
Угу. Вот тебе, говорит, знак это самое, 40, иди работай, да? Ну вот, Олег, насколько я знаю, ты работал уже в ГИБДД тоже. Да. Да, вот в принципе ты кандидат, сейчас вот докторскую написал уже или пишешь еще?
Пишу.
Вот, будущий доктор технических наук, ты специалист. Вот скажи, вот в ГИБДД есть такие специалисты? Вот вообще, почему ты ушел? Вот, есть там возможность роста? Почему ушел с ГИБДД? Сейчас был, работал в ГИБДД, был грамотным бы специалистом, кандидат технических наук.
Там.
Учил бы, да. И у нас, я думаю, если ты работал, у нас, по крайней мере, ну не все, но практически все было бы в городе, вот соответствовало стандартам и так далее.
Ну, на самом деле,
почему ушел?
В ГИБДД работают люди очень даже вот, высокого
вот
уровня.
Скажи, ты этот самый, вот когда кандидатскую получил, ты повышение по службе получил? После того, как ты кандидатскую защитил?
Я получил хорошее предложение перейти в Вологодский государственный технический университет.
То есть повышения по службе не было?
На кафедру автомобилей. И поэтому я выбрал научное направление своей деятельности. А что касается сотрудников ГИБДД, то я очень знаю очень много таких людей, которые...
Потом мне покажешь, я ни одного не знаю.
Я показываю их периодически. То есть вот мы со студентами недавно буквально ходили на экскурсию и в отдельный батальон ДПС, и в управление ГИБДД в Вологодской области, и в городское ГАИ. Своих студентов я приглашал на такие экскурсии, чтобы они посмотрели и спецтехнику, которая стоит на вооружении нашей дорожно-патрульной службы.
Я тебе расскажу, какая спецтехника в это. Я прихожу в ГИБДД, когда было инспектирование школ в августе, в конце августа, вернее, в начале августа. Я пришел в ГИБДД города, говорю, возьмите меня, как председателя общественного организации родительского комитета, на инспектирование, я вам покажу узкие места. Они говорят, сегодня запланировали ехать, но мы не можем, у нас машины исправных нету. Вот, вот это на вооружении у нас ГИБДД стоит.
Ну, здесь, может быть, дело в различных подразделениях, но куда не ходили, знаю, мы...
В другом городе ты был.
Куда ходили мы, ребятам, студентам, вот они не дадут соврать мне, все очень понравилось. И даже, значит, после этой встречи с руководством ГИБДД ко мне подошел один мой студент. Значит, я нисколько здесь не преувеличиваю, и он может подтвердить мои слова. Он сказал, никогда бы не подумал, что в ГИБДД есть такие грамотные люди и умные. Это было на самом деле. То есть я хочу сказать, что есть разные сотрудники. И мы, к сожалению, сталкиваемся на дороге с самым, так скажем, низким уровнем сотрудников. То есть это рядовой состав. А что касается руководства и начальников отделов, то там сидят действительно специалисты и профессионалы.
Ну вот Зайцев. Зайцев, простой пример. Говорит мне о том, о правилах дорожного движения. Вот письмо, значит, Департамента обеспечения безопасности дорожного движения. Ну вот, вот яркий пример. Зайцев – это не рядовой сотрудник. И причем Зайцев, был случай, когда он мне говорил о том, что про то техосмотра из-за сотрудников ГИБДД водитель целый месяц не ездил, потому что неправильно квалифицировали. И Зайцев говорил о том, что да, все правильно инспектор сделал в суде, потом, правда, мы доказали, и причем не только мы доказали в суде, а и представитель УВД сказала, да, действительно неправильно. Представитель УВД, когда юрист входит в УВД на суды, она говорит, да, действительно, квалификация не та. Не должны были снимать номера. Но у человека сняли номера. Никто не извинился перед ним. У нас извиняться, к сожалению, справедливости ради, надо сказать, вот там один из запросов был, почему сотрудники пришли по телефону, почему сотрудники не ходят знаки смотреть, когда, которых нету. Вот после того, как Сергей Николаевич Матвеев был у нас на эфире, да, и я сказал, что сотрудники не принимают мер к выявлению обстоятельств, способствующих правонарушению, мне в эфире, да, Сергей Николаевич сказал, что я говорю это голословно. Он говорит, ну хорошо, специально выйду, проверю, зафиксирую, покажу, ткну. Мне даже выезжать не надо было, в этот же вечер позвонил водитель, сказал, что у Петровского его остановили, сказал, что знаков там нету. Ну, мне говорят, что я превысил знак 40. Знака там нету 40. Вот он в центр ехал. А вы Петровска остановили. Я говорю, так ты снимай все, потому что знака нету. Инспектора приглашают туда. То есть даже мне выезжать не надо было. Сами вот ситуация, даже не надо ничего провоцировать было. Инспектор не пошел. Это все заснято на видео. И после жалобы в прокуратуру, потому что на этом месте оштрафованы не только он, выписал протокол, а еще куча. После того, как я пожаловался в прокуратуру и написал в УВД области. После этого только сотрудники пришли извиняться. Ну, на следующий день мы написали жалобу, и вот на следующий день вечером водитель звонит мне и говорит, сотрудники приходили извиняться. Может быть, вот простой пример.
Давайте примем последний телефонный звонок на наш номер 741280. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьте, пожалуйста.
Меня зовут Виктор.
Слушаем вас, Виктор.
Хотелось бы услышать что-нибудь поконкретнее насчет борьбы с пробками, потому что это такая проблема в наше время. Вот, слышал там, что что-то по светофорам хотят они сделать. Но светофоры это одно, а дороги расширять, развязки какие-то. Так вот, что
понятно. Спасибо, Виктор. У нас остается 2 минуты, буквально вот кратко.
Я пробки поборол, хожу пешком. Чего тебе слово, Олег?
Ну, значит, я вот буквально недавно, 15 декабря, был приглашен на заседание при нашей Вологодской городской думе, значит, которая проводилась под руководством председателя комитета городской думы по инфраструктуре города, как раз Чуранова Сергея Венеровича. И там были приглашены все специалисты, которые отвечают за развитие как раз дорожной инфраструктуры нашего города. Это и главный архитектор города Майоров, и значит, специалисты по безопасности движения, и гаишники, и так далее. Вкратце могу сказать, что было очень много предложений разного направления, в том числе и по развитие сети уличной, то есть действительно дороги у нас намечены, но их пока еще никто не построил. И именно из-за этого пробки в городе и создаются. А значит, какие-то мероприятия зеленой волны, да, и регулирование, они, конечно, пока еще не смогут дать ожидаемого эффекта.
Ну что ж, время прямого эфира подходит к концу. В студии была я, Оксана Смышляева, старший преподаватель кафедры автомобилей и автомобильное хозяйство ВГТУ, кандидат технических наук Олег Белков, защитник прав автомобилистов Сергей Кушеев. До свидания, уважаемые радиослушатели, до свидания, уважаемые гости.
Всего доброго.
Вы прослушали повтор программы «Право руля» от 20 декабря.